брат государя? Хоть и согласился Родзянко вынужденно на создание этого временного думского комитета и председательствовать в нем, но грызло его, что это неправильный путь, незаконный путь и обходной, и никакое не решение вопроса. И он пока не придумал этому комитету никаких действий, ни заседаний, а взял с собой законную думскую головку и именно с ними поехал на свидание с великим князем Михаилом. Родзянко имел такие цели – спасти монархию и не дать взбунтоваться самой Думе. Им, может быть, самому взять правительственную власть, но только прямым законным государственным путем. Он был потрясен арестом Щегловитова. Пусть политический противник, но занимал совершенно такое же положение в Верхней Палате, как Родзянко в Нижней, и его арест был как бы зеркальным отображением ареста самого Михаила Владимировича, если дела пойдут вот так же. На аресте Щегловитова еще прочней уяснил Родзянко, что надо искать законного пути, иначе все погибло. На автомобиль Родзянки кто-то уже насадил спереди красный флаг. И на глазах возбужденной солдатской массы было бы теперь рискованно этот флаг содрать. Пришлось с невозмутимым или даже довольным видом так и поехать. И на оба воскрылья прилегли по солдату с винтовками. Штык вперед, хотя и холодно было там лежать, и свалиться можно, но за эти места почти дрались, всем понравилось. Та охрана автомобилей полезна, но с каким-то грозным видом. Со стороны, если кто узнавал председателя Думы, странно он выглядел, наверное, как вождь революции. А никак им не был. И запретил бы всем так думать. У Троицкого моста кто-то из кучки на пути махнул рукой, задержал автомобиль. Спросили, кто, пропустили. А дальше по набережным было совсем пустынно. И никто не задерживал. Поехали совсем свободно. Эта пустынность в ранний вечер была необычна. Странная революция. Проезжай по городу, куда хочешь. Родзянки велел остановиться и снять красный флаг. Спрятали его на пол автомобиля. Проскочили мимо Зимнего, мимо Адмиралтейства, завернули у Сенатской площади, также пустынно, миновали Исааки и выехали на Мариинскую площадь. У входа во дворец две пушки и караул. Приехавших пропустили без задержки. С завистью заметил Родзянко, что порядок здесь соблюдался. Никаких подозрительных посторонних лиц, никто не рвался с оружием. На местах все служители в ливреях, только не было верхнего света, все переходы и залы мало освещены. От ротонды предупрежденный служитель повел приехавших на сторону Государственного совета, потянул перед ними палисандровую дверь, инкрустированную бронзой и перламутром, и тут с неприятностью сообразил Родзянко, что входил в кабинет председателя, значит, Щегловитова. Опять как символ. Щегловитов сидел в министерском павильоне, запертый, ключ в кармане у Керенского, а Родзянко тут незванно входил в его же кабинет, как бы действуя заодно с Керенским. Но и раздумывать и менять было поздно. Уже великий князь Михаил сидел тут, не чинясь, что пришел первый и ждал. И легко, нецарственно поднялся навстречу. Он был строен с узкой низкой талией. Несмотря на лихие разведенные белокурые усы, неотверделое лицо великого князя, как всегда, не имело своего напряжения, своей заданной мысли, но открыто недоуменно смотрело на собеседника. Родзянко знал свое постоянное влияние на великого князя. И теперь со всей тяжестью своего авторитета, вида и голоса очень строго стал ему внушать, но как бы советуя только. Тут, прослышав о приезде, вошли министр-председатель князь Голицын и военный министр Беляев. Не очень они были Родзянке нужны, и даже странное положение, как будто возглавители другой воюющей стороны. Вот они мирно подсаживались к тому же столу. Все отражалось на впечатлительном, отзывчивом и нетвердом лице Михаила. Он как будто удивился, но вместе как будто и обрадовался. Вот уж он не ожидал, что может спасти Россию. Именно он... Хотя трудно виделся в этих чертах великого князя властный спаситель России, но с растущей надеждой густо непререкаемо внушал Родзянко. Именно из-за отсутствия государя и трудности связи с ним прерогативы невольно ложатся на его императорское высочество. Он должен сейчас, немедленно, явочным порядком, не дожидаясь утверждения, принять диктатуру над Петроградом, понудить правительство немедленно уйти в отставку в полном составе, а от государя потребовать по телеграфу дарование министерства, ответственного перед Думой. А уж Дума такое министерство сформирует мгновенно в один час. Родзянко гонко и настойчиво все это выложил. Нисколько его не смущало присутствие здесь главы так называемого правительства. Это правительство они, Дума, уже много раз гнали вслух и открыто, и вот еще один раз. Оба министра настолько были ушиблены и потеряны, что и не пытались возражать в свою защиту. Однако резкое возражение услышал Родзянко позади себя. То был еще к ним вошедший Крыжановский, ныне секретарь Государственного совета, а годами виднейший государственный чиновник. Он теперь наступил с упреками Родзянки, что тот арестовал Щегловитова. Родзянку проняло, очень обидело. Он обернулся и честно стал объяснять, что не он арестовал. Он сделать ничего не мог, потому что сила у толпы и почему-то у Керенского. А если так, еще возмущеннее выговаривал всегда сдержанный Крыжановский, если вы не хозяин даже у себя в Таврическом, то как вы беретесь быть хозяином в России? Родзянко покраснел и действительно не нашелся возразить. Про себя решив и челюсти стиснул, что сегодня же ночью он свой Таврический обуздает. Крыжановский еще продолжал, все так же наступательно, что правительство уже пожертвовало Протопоповым. «Да что теперь Протопопов?» – махал Родзянко. «Это поздно. Нужно было раньше на месяц. Бушует улица, ее уже не накормишь Протопоповым». Тем временем набрался духу и запуганный князь Голицын и оправдывался перед Родзянко, что он нисколько не держится за власть, что должности этой он не искал, взял ее против воли, и вот сегодня, час назад, послали государю коллективную просьбу об отставке. И пока ответа нет, они сидят тут во дворце и рискуют арестом. «Так уходите, в чем дело?» Широкой рукой смахивал их Родзянко. «О нет», — возражал Голицын, «государев слуга не может уйти с поста самовольно. Это бегство, это позор». А великий князь смущенно слушал раздоры, будто он был последний, кого это касалось, и не к нему было обращено главное увещание. Взгляд его был светлый, почти детский. Родзянко, однако, не утомился и снова доказывал, что он не революционер, но планом своим именно спасает монархию, и нет другого выхода. И Голицын стал уговаривать на помощь. «Да, пусть великий князь, хоть с превышением власти, но возьмет на себя диктатуру, и тогда пусть сразу уволит правительство, оно согласно». А великий князь чем дальше, тем больше слушал их не с решимостью, но с грустью. И с грустью, и с мягкостью, наконец, возразил. Он всегда поступает как надо для блага Родины. И готов. И всегда сочувствует Думе. Но что от него просят, это было бы похоже на... Не выговорил, на что похоже. Не хотел никого обидеть. Так он отодвинулся, печально улыбаясь, и испытывал явное облегчение. И с новым напором Родзянко уговаривал. Сейчас его высочеству есть еще время собрать непоколебленные части гарнизона. Еще уговаривал. Тщетно. Еще уговаривал. Зря. Ну хорошо, пусть так. Пусть его императорское высочество не объявляет себя прямо диктатором. Но поговорить со своим августейшим братом он может? Вот сейчас, по прямому проводу, и все это передать? Ну хорошо, хоть согласился поговорить. Положение, мол, чрезвычайно серьезно, и не угодно ли будет его императорскому величеству уполномочить своего брата безотлагательно объявить в столице о таком и таком решении? Великий князь не откладывал. Встал, поблагодарил. Всем ласково улыбнулся, всем пожал руки. Он собирался теперь к прямому проводу со ставкой в главный штаб. Но осмотрительный Беляев предупредил, что это может оказаться опасно. В Дворцовой площади уже близки мятежники, уже наскакивали, а можно поехать к нему на казенную квартиру в дом военного министра на Мойке. Там стоит такой же дублирующий подсоединенный аппарат.